страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Итак, в путь. Радио Теос, передача по страницам Библии, 9 утра, 13 февраля. Команда этого выпуска — это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Мы с вами читаем Священное Писание, мы с вами обсуждаем, мы с вами подходим, уже начали говорить о достаточно сложной и мало обсуждаемой книге. Это книга «Чисел». И мы с вами, конечно, беседуем, потому что большая часть этих программ — это наш разговор с вами. Вы пишете, задаете вопросы, на некоторые я могу ответить сходу, сразу, на некоторые — нет. На какие-то из вопросов, кстати, я думаю, мы получим ответ только со временем, только в вечности. И это нормально. Не думаю, что мы с вами сегодня, сидя здесь, можем утверждать, что все знаем, все понимаем. Я очень ценю искренние и честные вопросы. Вот, не в обиду никому, друзья. Когда кто-то пишет «Бога нет» и ставит три восклицательные знака, просто хочется ответить «Бог есть», поставить пять восклицательных знаков. Почему пять? Чтобы было нечетное число. Вот. А когда кто-то пишет «Вы, обскурантисты», хочется ответить примерно тем же самым. Хотя останавливаешь себя и молишься: «Господи, дай мне мудрости, чтобы такого не сделать». Но бывают вопросы, которые действительно заставляют и задуматься, и позволяют поговорить о важных вещах. Вот пишет наша слушательница Наталья Волкова. Я с ее письма начну. «Наталья, я очень надеюсь, что вы нас слушаете. Я хотел вам вчера ответить лично, а потом подумал и понял, что нет, лично этого лучше не делать, потому что ответ, который прозвучит, я думаю, будет полезен другим. И также и другим будет что сказать по этому поводу». Так вот, письмо Натальи. Я думаю, что Наталья, кстати, слушает в одной из групп ВКонтакте, где идет трансляция этой передачи. У нас трансляция через наш сайт theos.fm, через наше приложение «Радио Теос», а также через официальные группы по страницам Библии ВКонтакте и Фейсбук, и группы в сети ВКонтакте, где идет трансляция этой передачи. И мы принимаем также комментарии. Так вот, Наталья Волкова. «Слушаю вас второй раз. Почему толкование такой таинственной книги не подкреплены святоотеческими выкладками? Вы сами святой отец, что ли? Подстраиваться под современный уровень развития аудитории — тупиковый путь. Ответьте хотя бы лично. После третьего раза отпишусь от группы, как от еретической». Наталья, я надеюсь, что вы слушаете нас, потому что для вас это сегодня третий раз. Отписаться пока еще не успели. Кстати, отписаться или не отписаться — это ваше решение. Это ваше желание. Спасибо вам большое за честность и за откровенность. По поводу еретической группы, это претензии не ко мне, это претензии, наверное, к администратору группы, но я считаю, что они не обоснованы. По поводу того, что такое ересь, мы с вами как-то уже говорили. Наталья, вас еще тогда не было. Вы можете найти эти передачи в нашем архиве на сайте theos.fm, раздел «Передачи», и там, собственно говоря, передачи по страницам Библии. Кстати, ровно на том же сайте theos.fm, в том же разделе «Передачи» можно, в частности, открыть и найти раздел, который называется «Православное слово». Там передача «Православное слово», где в эфир приходят как раз православные священники, православные батюшки, причем самого разного уровня. Кроме того, в другие наши передачи, например, «Радиогостиная», также достаточно часто приходят люди православные. Если бы они считали, что здесь на Радио Теос делается ересь, я думаю, они бы сюда не приходили. А они приходят. Почему? Потому что ересь — это немножко другое. Когда человек говорит о том, что Христос не Бог, а только Сын Божий, это ересь. Когда человек говорит о том, что можно как-то спастись без жертвы Иисуса Христа, Вот это ересь, потому что она противоречит тому, что, собственно говоря, констатировала церковь, что заключила церковь на церковных, на ранних церковных соборах. Собственно говоря, вот тут нужно быть четким и внимательным в определениях. Поэтому насчет еретической группы это не ко мне, и более того, это несправедливо. Теперь по поводу толкования. Почему толкование такой таинственной, как вы пишете, книги, не опираются на святоотеческие выкладки? Здесь я должен объяснить самым разным слушателям, потому что я понимаю, что нас слушают разные люди. Да, Наталья, прежде всего, поскольку вы задали вопрос, мы тоже об этом говорили, это тоже можно найти в наших передачах, в нашем архиве. Я действительно служитель евангельской церкви, церкви евангельских христиан. И мы это не скрываем, было бы несправедливо и неправильно это скрывать. Было бы неправильно скрывать свою позицию. Но, и вот это важная история, передачи по страницам Библии — это не о мнении какого-то служителя. Это не, ну, я не знаю, Иван Иванов интерпретирует Библию. Понимаете, во фразах типа «такой-то, такой-то интерпретирует Библию», подставьте любое имя, какое вам захочется, вот этот интерпретатор ставится на первое место. Это его интерпретация, это его взгляд. Для нас в наших путешествиях, в наших передачах на первом месте не конкретное толкование Священного Писания, а Писание как таковое и наша с вами привычка читать Библию. Именно поэтому я постоянно повторяю, друзья, когда вы готовитесь к тому, чтобы слушать эту передачу, а я знаю, что есть люди, которые к этому готовятся, они просто слушают. Читайте заранее, прочитайте следующую главу. Вот вы знаете, что сегодня, допустим, была первая глава. Читайте вторую или читайте третью. И вы будете готовы, мы будем с вами слушать и читать Библию вместе. Теперь по поводу толкований. Действительно, существуют разные подходы к толкованию Священного Писания. В православной церкви, и в этом Наталья права, по большей части, не до конца, но по большей части, в православной церкви вероучительными и стопроцентно верными считаются толкования святых отцов, святоотеческие толкования. Происходит это потому, что вот воспринимается такая преемственность, ощущается преемственность между Писанием и текстами святых отцов. Святые отцы могут толковать Священное Писание, и этому толкованию нужно доверять с православной точки зрения, на уровне или близко к уровню самого Писания. Там возникают вопросы по поводу разных отеческих, святоотеческих интерпретаций. Но, поверьте мне, эти вопросы в православном богословии лишь решены. То есть тут проблемы не возникает. Евангельские христиане поступают несколько иначе. Мы обращаемся к самому тексту Священного Писания, но толкуем его в соответствии с тем, что там написано, в соответствии с историко-лингвистическим подходом или литературно-историческим подходом, то есть и как литературное произведение, как историческое произведение. И, что важно, вы говорите про таинственную книгу, эти тайны открывает Святой Дух. Вот Библия была написана видением и велением Святого Духа, и открывается она ровно так же, видением и велением Святого Духа. Учитывая и эту духовную составляющую, и эту лингвистическую, историческую, литературную составляющую, мы читаем и понимаем Священное Писание. Теперь, вот это важно, для православного человека святоотеческое толкование непогрешимо. То есть он читает, и он не может сказать, вот я вот с этими отцами не соглашаюсь. Для евангельского христианина толкование любого, и я подчеркиваю, любого толкователя может быть оспорено, если оно противоречит смыслу самого Священного Писания. Мы идем прежде всего к Библии, к Богу, к ее автору, а не к толкователю. Я надеюсь, Наталья, что вы все-таки не отпишетесь от группы и будете читать Библию вместе с нами. Если у вас будет желание, также при этом сверяя толкование и с текстом Писания прежде всего, но и с текстами святых отцов, отцов церкви. Кстати, хочу вас предупредить, что по такой книге, как «Числа», в святоотеческом предании будет гораздо меньше материала, чем, допустим, по Евангелиям. Почему? Ну, это, Наталья, разговор для другой передачи, может быть, даже с другим ведущим, который в этом лучше разбирается. Я просто констатирую статистически. Проверил вчера специально, готовясь к этому эфиру. Так вот, если вы будете сверять и писать нам не то, что вы, там, я не знаю, сектанты, протестанты, еретики и прочее, в том, что мы евангельские христиане, я не сомневаюсь, можете об этом не писать. В том, что мы еретики, я абсолютно сомневаюсь, потому что это не соответствует истине. Тоже можете об этом не писать. Вот. Напишите другое. Да, вот я прочитал или прочитал у такого-то отца церкви вот такой-то взгляд на этот фрагмент, на это место, на этот текст. Можно же сделать больше, больше. Вот вы готовитесь к передачам, готовитесь к нашим с вами беседам. А я еще раз повторю, что к этим беседам нужно готовиться, или, по крайней мере, полезно готовиться. Посмотрите заранее, что есть. Что вы найдете интересного из толкований. И, если будет желание, напишите нам об этом в эфир. Мы это с удовольствием прочитаем, сославшись и на толкователя, которого вы приводите, и на вас, как человека, который это толкование прислал. Понимаете, одна из проблем сегодняшнего мира заключается в том, что христиане разных конфессий, разных деноминаций не могут ужиться друг с другом. Это плохо, это губительно для мира, потому что миру нужно видеть свидетельства. Священное Писание — это то, что объединяет христиан разных конфессий. Вот поэтому, по этой самой причине — мы с вами именно Библию читаем и Библию изучаем как Слово Божие, как то, что дает нам сам Бог. И последнее. Есть вопросы, в которых и мы, и вы, если вы человек православный, абсолютно непоколебимы. Это не только существование Бога, как Творца, как любящего Бога, но и роль Бога в нашей жизни. Это состояние человека, отделенного от Бога грехом. Это любовь Бога к человеку. Это спасение, которое мы получили в Сыне Божьем Иисусе Христе, Боге вочеловечившемся, ставшем как один из нас. Это наше освящение или обожение. Это тот путь, которым мы идем на земле, потому что Бог нас ведет. И вечность, в которую Он нас приведет. Это церковь как тело Христово, как сообщество искупленных Его кровью. Вот я буду, и уже это есть, и будет так дальше, как и все авторы этой передачи, как и все, кто готовит эти передачи, я буду серьезно и абсолютно бескомпромиссно отстаивать вот эти позиции. Никакого компромисса по этим позициям невозможно. Потому что мы перестанем тогда быть христианами. А уж о том, чей комментарий вы предпочитаете, я не знаю, допустим, Барта или кого-то из святых отцов, это ваше дело и мое дело, в чьи я предпочитаю. Но потом, поскольку эти комментарии на единое Божие Слово, нам с вами будет что вместе обсудить и о чем вместе помолиться. Насчет святой отец, не святой отец, да, я отец, у меня трое детей. Насчет святости, есть такая вещь, как святость Божия, вот, которую Христос дает нам, которую Бог вменяет нам. Но это определение понятия святой отец, очевидно, не совпадает с тем, что вы вкладывали в это понятие, когда его писали в вашем письме. А вообще, спасибо вам большое за искренность. Надеюсь, ответил. Если будет желание, пишите, пожалуйста, и мы продолжим этот разговор. А сегодня мы с вами читаем книгу «Чисел». Мы с вами завершаем первую главу, потому что, ну, в прошлый раз такой у нас был вводная такая беседа по книге. Первую и вторую мы также начнем. Говорят зачастую, что, ну, как так много израильтян, толпа такая огромная была. Я хочу обратить ваше внимание на то, как организован этот народ. И вот он потеряет эту организацию уже позже, когда будет непослушен Богу, когда будет мятеж израильского народа при Кадес-Варни. Об этом мы будем читать уже в более поздних главах книги чисел, после того, как они вот разведчиков отправят в землю. Дойдем до этого еще. Вот тогда это множество распадется. А здесь, в этот момент, в это время, Бог очень четко показывает каждому израильтянину и его имя, кто он, откуда он, какого он рода, и его место, где он стоит в этом ряду или в этом построении, и его функцию, зачем он, для чего он нужен. Собственно, об этом мы будем говорить. И есть вопросы, которые важны для каждого человека сегодня. Знаешь ли ты свое имя, кто ты, откуда ты? Знаешь ли ты свое родство? И знаешь ли ты свое место и свою функцию? Вот говоря о применении книги чисел к современности, вот я думаю, что эти вопросы есть смысл нам, каждому из нас, себе поставить. А теперь давайте обратимся к Господу в молитве и начнем читать вместе Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас, направляешь нас, за то, что Ты любишь нас. И молим Тебя, Господи, чтобы Твоя любовь была видна, чтобы она проявлялась через нас. Да будет честь и хвала и слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это передача «По страницам Библии», 220-й выпуск. Студия Олег Шевкун. Мы с вами читаем сегодня книгу «Чисел». В прошлый раз мы начали говорить о первой главе. Мы говорили об очень необычном походе. Хотя почему, собственно, необычном? Порою кажется, что когда дети Израилевы были в пустыне, народ Израилев был в пустыне, они представляли из себя такое сборище, такую толпу. На самом деле, ну, по крайней мере, по Божьему установлению, потому как Бог это предустановил, они не должны были ходить толпой. Во-первых, каждый из них должен был знать свою семью, свое происхождение. Во-вторых, каждый из них должен был знать свое место, и об этом мы с вами сегодня будем говорить, потому что этот строй, и действительно строй, был очень четким, определенным. И в-третьих, и мы об этом будем говорить в следующий раз, каждый из них должен был знать свое дело, свою работу. Давайте вернемся к тому, о чем мы уже начали беседовать в прошлый раз, почему нужно было понимать свое происхождение, свою родословную. Кстати, я убежден, что и сегодня каждому из нас весьма и весьма полезно знать, откуда он, знать, кто он. Почему? Ну, есть несколько причин для этого. Во-первых, это просто интересно и полезно. Ну, вдруг что-то такое выяснится по поводу своих предков, что вы можете рассказать где-нибудь за чашечкой чая. А вот у меня среди предков был, не знаю, известный врач или известный военачальник. Правда, может случиться и другое. Вы вдруг выясняете, что среди ваших предков есть преступники или алкоголики. Такое тоже бывает, но это не останавливает людей. Люди продолжают изучать свою родословную. И, кстати говоря, тут тоже выясняется интересная вещь. Когда собираешь материал для родословной, оказывается, что хороших людей запоминают. А тех, у кого жизнь как-то, ну, скажем так, не сложилась, довольно быстро забывают. И все-таки чрезвычайно важно понять, Откуда мы происходим? Кто мы такие? Кстати говоря, я на минуточку отвлекусь и скажу молодым нашим слушателям, тем, кто еще решает вопрос о браке, очень важно понять семью, из которой происходит ваш избранник или ваша избранница. Это понимание не будет, скорее всего, определяющим, но оно существенно. Без него многое вам будет неясно. И тут мы переходим ко второй причине. Дело в том, что многие родословные ведут ко Христу. Так было в Ветхом Завете. Евангелие от Матфея начинается с родословной Иисуса Христа. В Евангелии от Луки мы с вами читали уже в третьей главе родословная Иисуса Христа, только в первом случае от Иосифа или через Иосифа, во втором случае через Марию. И там появляются имена людей, которых мы никак не ожидали бы там увидеть. Вспоминаем наши беседы по книге «Бытие». Была там Фомарь. Помните, кто была Фомарь? Но ведь Фомарь появляется в родословной Иисуса Христа. Ни много, ни мало. Если не помните, кто это, и не помните вот эту историю, прочитайте 38 главу Евангелия от Луки. Была там и блудница Раав. А о ней подробно во второй главе книги Иисуса Навина. Была там и Руфь, моавитянка, которая, в принципе, не должна была бы попасть в родословную Иисуса Христа, но по Божьей милости она туда попала. Но это касалось тех людей, того народа. А как же нам с вами сегодня быть? Как современные родословные указывают на Иисуса Христа? Думаю, тоже указывают. Дело в том, что, размышляя о своем прошлом, размышляя о своих родственниках, мы еще больше можем понять, увидеть и оценить Божию милость. Например, зная о том, что в моей родословной сначала раскулаченные, потом коммунисты, я вижу, что Господь оказал милость ко мне, милость к моей семье, приведя меня к себе. И я конкретно могу молиться за других своих родственников, людей, которые из той же родословной, и также благодарить Бога за то, что Он сделал. Я вижу, что Он совершил по-настоящему великую вещь. Еще одна, третья причина заботиться о родословной, и, кстати, она относится только к израильскому народу. Были запрещены браки с представителями других народов. Более того, в книге пророка Неемии, в 7 главе, мы узнаем о том, что люди, которые не могли доказать свою родословную, не могли доказать, откуда они, из какого они колена, не имели части в Божьем народе. Вот это было настолько серьезно. Для них это было столь важно. Представьте себе человека, которого спросили бы: «Ты израильтянин?» А он говорит: «Ну, я не уверен, но надеюсь, и после смерти это все выяснится». Или: «Ты израильтянин?» Он говорит: «Я не уверен, но я очень стараюсь быть израильтянином». Нет, такой трюк не проходил. Надо было показать свою родословную, сказать: «Да, израильтянин, по такой-то и такой-то причине». И в этом плане, кстати говоря, мы тоже можем, и, я думаю, должны, заявить свою родословную как христиане. «Ты христианин?» Ответы типа: «Я не знаю, после смерти выяснится», или «Я не уверен, но очень стараюсь», такие ответы не проходят. А наши родословные по отношению к Богу мы должны знать. Мы должны знать, где мы, кто мы. И важно, чтобы мы были действительно уверены, что мы дети Божьи. Мы становимся детьми Божьими, когда просим Бога войти в наше сердце, когда Иисус живет в нем. Вы уверены, кто вы? Вы уверены, откуда вы? Еще раз, это чрезвычайно важно. Наша родословная, наша принадлежность зависит не от того, что мы о себе думаем, а от того, что реально, фактически произошло в нашей жизни. Так вот, готов ли ты сегодня сказать: Я чадо Божие. И не просто предполагать, а знать. Это ключевая тема. А дальше, возвращаясь к книге «Чисел», перечисляются 12 колен Израилевых, и говорится о том, сколько человек было в каждом из этих колен. Можете посчитать эти числа, там все очень красиво сходится. И вот 46 стих. «И было всех вошедших в исчисление 603 550». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что левитов в этом исчислении не учитывали. Их учитывали отдельно. У них особая функция, у них особая роль. Какая? Об этом мы будем говорить очень-очень подробно. Давайте посмотрим сначала. 47 стих 1 главы книги «Чисел». «А левиты по поколениям отцов их не были исчислены между ними». И 50 стих. «Это функция левитов, это Бог говорит. Но поручи левитам скинию откровения и все принадлежности ее, и все, что при ней. Пусть они носят скинию и все принадлежности ее, и служат при ней, и около скинии пусть ставят стан свой». Дело в том, что у Левия было трое сыновей. Мы с вами к этому также еще вернемся, пока просто общую такую картинку вам даю. И вот представители поколения каждого или рода каждого из этих сыновей должны были разместить свой стан с определенной стороны от скинии, с запада, с севера и с юга. С востока находились другие люди. Вот у левитов была совершенно конкретная миссия. Они должны были заботиться о скинии. Хотя был один момент, который даже для левитов был запрещенным. Вернемся к тексту, 51 стих. «И когда надобно переносить скинию, пусть поднимают ее левиты. И когда надобно остановиться скинии, пусть ставят ее левиты. А если приступит кто посторонний, предан будет смерти». Дело в том, что скиния, да и сам лагерь, были мобильными. Вы помните, мы с вами говорили об этом в самом конце книги «Исход». Бог жил среди израильтян, или присутствовал среди израильтян, точнее, облаком днем и огненным столбом или огнем ночью. Когда облако поднималось, израильтяне двигались в путь. Бог вел их по пустыне. Когда облако останавливалось и опускалось, израильтяне тоже останавливались. Но дело в том, что всякий раз, когда облако поднималось, должно было произойти несколько событий. Во-первых, надо было собрать скинию. Причем собрать ее со всей утварью, со всем, что было в этой скинии. Собрать по очень четко установленной картинке, по очень четкому плану. И нести эту скинию. Она была переносная. Помните, когда мы с вами говорили о том, как была сделана скиния, мы упоминали шесты. Вот сейчас эти шесты окажутся очень и очень полезными. Дальше весь лагерь должен был собраться и отправиться в путь. И потом, когда путешествие, дневное путешествие заканчивалось, скинию ставили, причем она должна была быть поставлена правильно, она должна была выполнять свою функцию богослужебную, и лагерь также располагался вокруг скинии. 52 стих. «Сыны Израилевы должны становиться каждый в стане своем и каждый при своем знамени, по ополчениям своим. А левиты должны ставить стан около скинии откровения, чтобы не было гнева на общество сынов Израилевых. И будут левиты стоять на страже у скинии откровения». То есть даже когда израильтяне располагаются лагерем, они не только должны были располагаться по коленам, по племенам, то есть они не только должны были знать, чьи они, но они также знали, какое их знамя, где они находятся. Интересное наблюдение делают два автора классического комментария на Ветхий Завет, Кайл и Делитш. Я процитирую этих авторов. «Ни Моисеев закон, ни весь Ветхий Завет не описывают для нас формы и содержание этого знамени». То есть знамя каждого из этих родов, каждого из этих семейств. Читаем дальше. «Согласно традиции раввинов, на знамени Иуды был лев, на знамени Рувима – подобие человека или человеческой головы, на знамени Ефрема – изображение быка, на знамени Дана – изображение орла. Так что на четырех знаменах были изображены живые существа, описанные у пророка Иезекииля». Кстати, я думаю, что не надо из этого делать слишком далеко идущих выводов. Некоторые выводят отсюда четыре Евангелия. Они берут четыре вот этих самых знамени, четыре рода. Дело в том, что свои знамена действительно были не у каждого из колен, а только у четырех колен. И каждый из этих колен находился со своей стороны. Рядом с ним находился лагерь других колен. И поэтому действительно возникает желание привязать сюда Евангелие и так далее. Я думаю, что делать это не стоит, потому что Евангелие Божие, конечно, не в картинках, хотя образы имеют большое значение. Есть также любители трактовать Священное Писание, исходя из звезд, и искать стыковки между знаменами и созвездиями, и также привязывать это все к Евангелию. Но Евангелие, друзья дорогие, не в звездах. Евангелие в Слове Божьем. И вот дальше, на протяжении всей второй главы, мы читаем о том, как располагались относительно скини израильские колена. Кстати, вот сразу здесь подчеркну этот момент. Расположение было относительно скини. Вот вся эта структура, вы помните сама структура скинии, да? Есть внешний двор, есть святилище, есть святая святых. Чем ближе к центру, тем ближе к Богу. Вся эта структура, стремящаяся к центру, она была характерна для богопочитания еврейского народа и в принципе. Храм потом строится точно так же, по такой же структуре. Так вот, интересно, что по этой же структуре расставлены и представители колен Израиля. Они вокруг скинии. И скиния — центр их бытия. Скиния — центр их не только богопочитания, но и их жизни. Лагерь устроен таким образом. И вот когда Иисус в своем великом поручении говорит ученикам о том, что они пойдут до края земли, вот это огромный слом парадигмы. Потому что до сих пор идти и служить Богу для них значило идти к центру. Даже когда евреи жили в рассеянии, центр находился в Иерусалиме. Путь к Богу — это путь всегда в Иерусалим. А тут все переворачивается. Бог посылает их служить, но при этом Он посылает их от центра. И возникает вопрос, а как же Он сам? Если мы уйдем от центра, это что значит, уйдем от Бога? Вот именно поэтому, среди прочего, есть эти слова в Великом поручении. И вот я с вами до скончания века.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но вернемся ко второй главе книги Левит. Вторая глава, первый стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Сыны Израилевы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, пред скинию собрания вокруг должны ставить стан свой. С передней стороны, к востоку, ставят стан, знамя стана Иудина по ополчению их и начальник сынов Иуды Наасон, сын Аминадава, и воинство его, вошедших в исчисление его, 74 600. После него ставит стан колено Исахарова, и начальник сынов Исахара Нафанаил, сын Суара, и воинство его, вошедших в исчисление его, 54 400. Далее ставит стан колена Завулона, и начальник сынов Завулона Елиав, сын Хилона, и воинство его, вошедших в исчисление его, 57 400. Всех вошедших в исчисление к стану Иуды 186 400 по ополчениям их. Первыми они должны отправляться. Это самое важное колено, колено Иуды. Вот мы не будем читать дальше, потому что дальше структура ровно такая же. Я хотел бы на этом фрагменте, на этом кусочке объяснить, как это все выглядит. Мы начинаем с восточной стороны. Восточная сторона, кстати, самая главная, самая важная. И вот с восточной стороны колено Иуды и его знамя. Мы уже говорили о том, что на этом знамени по традиции раввинов был нарисован лев. Интересно, что всякий раз, когда нужно было отправляться вперед, именно колено Иуды оказывалось первым. Вы помните, что Иисус будет львом из колена Иудина? Вы помните, что Давид будет из колена Иудина, царь Израилев? Кстати, вспомните, пожалуйста, если вы знаете, по крайней мере, об этом, а кто-то не знает, ну ничего, мы до этого дойдем, что Давид ведь не был первым царем Израиля. Первым царем был Саул. Саул был из колена Вениаминова. Но колено Вениаминова не было первым. Оно даже не было знаменосным коленом. Вот это имеет значение. Об этом будем говорить несколько позже. Итак, структура текста. Восточная сторона, в данном случае самая важная сторона. Мы читаем о том, что там было колено Иуды и его знамя. И также под знаменем Иуды шли еще два колена. Иссахар и Завулон. И представители этих колен также очень точно знали, кому они принадлежат. Никаких вопросов у них по этому поводу не было. Никакой израильтянин не мог сказать: слушайте, мне вот не хочется быть здесь, так я буду там. Каждый знал свое место. Отвлекусь на минутку, хотя, в общем, почему отвлекусь? Это важный такой мостик между Ветхим и Новым Заветами. Помните, как Павел говорит о церкви, как о теле Христовом? И мы читаем, в частности, о том, что у каждого члена этого тела своя функция. То есть все мы вместе тело Христово, а каждый порознь — это члены тела Христова. Вот эта аналогия израильтянам была совершенно понятна. Для язычников она была новой, необычной. Но израильтянам было понятно. Так было устроено здесь. Так было устроено еще в книге чисел. Даже если они сами в этом не участвовали, ну, потому что времени много прошло, но они точно об этом знали. Вот им не приходилось это объяснять. Итак, с восточной стороной вроде бы все ясно. Перемещаемся по этому кругу, вокруг скинии, перемещаемся на юг. На юге были знаменосное колено, это Рувим, и вместе с Рувимом были еще два колена, это Симеон и Гад. Соответственно, знамен у них не было, но они шли под знаменем Рувима. И опять новозаветный такой переход, когда мы идем под знаменем Христа. В общем, для израильтянина это должно было быть понятным совершенно. Давайте вспомним еще один момент. Вспомните, пожалуйста, что нет колена Иосифа. Мы с вами об этом читали, когда говорили о книге «Бытие». У Иосифа было двое сыновей. Это Ефрем и Манассия. И вот на западе у нас тоже три колена. Это 18 стих. «Знамя стана Ефремова по ополчениям их к западу». То есть знаменосное колено, как мы уже с вами говорили, сегодня это колено Ефремова. И рядом с этим коленом, это можно, я думаю, предположить было, колено Манассиина, потому что, собственно говоря, Ефрем и Манассия были братьями, то все нормально. И вот здесь, обратите, пожалуйста, на это внимание. Это важно. Здесь же, на западе, колено Вениамина. Помните, кто был любимым братом Иосифа? Конечно, Вениамин. Помните, с кем была вот эта история с чашей? У кого нашли чашу? Конечно, Вениамина. И кого Иосиф теплее всего приветствовал? Тоже Вениамина. И приветствовал, и испытывал, и через него испытывал других братьев. И вот здесь колено Вениаминова идет рядом. Я думаю, что во многом расположение колен должно было напоминать израильтянам об их истории. Мы с вами дойдем еще до книги Второзакония, и там будет такой момент. Нужно будет рассказывать детям о Боге. Причем рассказывать в разных ситуациях, в обычной повседневной жизни. И вот когда ребенок спросит родителей: «Мама, папа, а почему мы так стоим? Почему вот дяди и тети из нашего колена, а вот здесь рядом другое колено?» Родители могли рассказать историю. Знаешь, был Иосиф. Вот Ефрем и Манасия – дети Иосифа. А Вениамин – любимый брат Иосифа, с которым Иосиф был разлучен. А почему он был разлучен? А вот потому-то и потому-то. Ой, какие негодяи братья. Да, братья-то были негодяями, но они изменились. Иосиф потом им сказал о милости Божией. Вы задумали зло, а Бог обратил это на добро. Вот так через эти конкретные моменты, через эти живые примеры шло обучение. И 25 стих, это у нас северная сторона. «Знамя стана данного к северу по ополчениям их». В 27 стихе мы узнаем о том, что рядом с ним колено Ассирова, Ассир. И в 29 стихе мы узнаем, что колено Нефалима здесь, соответственно, рядом. Вот такая у нас с вами структура. И опять 33 стих, напоминание нам: «А левиты не вошли в исчисление вместе с сынами Израиля, как повелел Господь Моисею». 34 стих: «И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею. Так становились станами при знаменах своих, и так шли каждый по племенам своим, по семействам своим». О том, что делали левиты, мы еще с вами будем говорить в следующий раз. Пока лишь скажу о месте в лагере. Каждый человек четко понимал свое место. Оно было вне всякого сомнения. Дело в том, что в сомнениях невозможно вести войну. Бог показывает Израилю, что ему придется воевать. Кстати, в послании к Ефесянам, 6 глава, говорится о том, что и мы с вами участники битвы. Это духовная битва. Вот в этой битве важно, чтобы каждый из нас мог ответить на три вопроса. Знаешь ли ты свою родословную, свое происхождение? Знаешь ли ты, что принадлежишь Христу? Знаешь или просто предполагаешь, или надеешься? Второго и третьего явно недостаточно. Следующий вопрос. Знаешь ли ты свое место? Где ты? К чему ты призван? И третий вопрос. Знаешь ли ты свое дело, свою роль в теле Иисуса Христа? Кстати, нарушение этого места и этого дела, нарушение вот этой расстановки приведет к хаосу. Так это было в Израиле, мы об этом еще будем говорить. Так это бывает и в церкви. Бог призвал нас, Бог ведет нас, Бог поставил нас в определенном порядке. Наше дело понять этот порядок и следовать ему с любовью к Богу. В следующий раз продолжим. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
есть сообщения от вас, друзья, их меньше, чем обычно. Я думаю, что это показательно. Вот когда мы говорим о Евангелии, Евангелие все так или иначе читали. Когда мы говорим даже о книге «Бытие» в Ветхом Завете, «Бытие» все так или иначе читали. А скажите, пожалуйста, вот сходу, ну, например, что написано в книге «Левит», 15 глава? Или в книге «Чисел», 15 глава. Вот это будет сложнее, хотя «Левит» мы с вами уже обсуждали, и те, кто были с нами в эти дни, наверняка сразу ответили на этот вопрос. А с числами еще сложнее. Вот. Но те письма, те сообщения, которые есть, некоторые из них я прочитаю. Игорь Селецкий пишет: «В Библии перевод с греческого, а когда он был написан?» И еще здесь есть сообщение тоже, а на каком языке была написана Библия. Я подозреваю, что здесь была какая-то оговорка в предзаписанной части. Проверим, найдем, разберемся. Возможно, и нет, но пока вот просто отвечу на вопрос, как есть. Библия написана на трех языках. Ветхий Завет, еврейские писания, написаны на древнееврейском, и небольшие фрагменты на арамейском. Арамейском языке. Книга, которую мы сейчас с вами читаем и изучаем, книга «Чисел», написана, конечно же, на древнееврейском языке. А что касается перевода с греческого, один из самых ранних переводов Библии — это был греческий перевод Ветхого Завета или греческий перевод священных писаний, еврейских писаний. Кстати, отвлекусь на минутку и скажу, что, особенно в разговоре с евреями, ни в коем случае не называйте их писания Ветхим Заветом. Вот одежда бывает ветхой, а завет не ветшает. Тем более, что если человек не принимает то, что мы с вами, христиане, называем Новый Завет, проявите к нему, по крайней мере, уважение, называйте это священным писанием. Можно использовать и другие слова, например, Танах, но это немножко сложнее. Но хотя бы священное писание, а не Ветхий Завет, уже хорошо будет. Так вот, еврейское священное писание или еврейские священные писания написаны на древнееврейском и арамейском языках, Новый Завет на греческом языке. Еврейские священные писания перевели на греческий язык. Перевод этот, так называемый перевод 70 толковников, выполнен в Александрии в 3 веке до Рождества Христова. Перевод получил название «Септуагинта» по греческому слову, которое означает 70. И интересно, что именно этот перевод, греческий перевод, оказал большое влияние на формирование русской Библии, на русский перевод Библии. Именно поэтому, например, еврейские имена с звуком «ш» трансформировались в имена с звуком «с», потому что в греческом языке «ш» просто не существовало, и перевод этот шел через греческий язык. Кстати, в греческом переводе, в Септуагинте, вот эта еврейская книга «Чисел» называется «Аритмой», то есть как бы вот, да, это тоже числа, то, от чего происходит наше русское слово «арифметика». То есть вот так действительно греческое влияние в нашем русском переводе Библии существует, никуда от него не деться, это вполне нормальная и общепризнанная вещь. Еще здесь из комментариев нас благодарят, спасибо большое, говорят о том, что... Да, вот Ирина. Ирина пишет Цирюльникова: «Я христианка и служу Господу моему Иисусу Христу». Да, и вот знаете что? В частности, служение Господу Иисусу Христу проявляется в том, что мы с вами действительно читаем, познаем Священное Писание, познаем Божие Слово. Вот, и это действительно важно. Вот, что тут еще у нас пишет Андрей Голубцов, также благодарит нас и говорит о том, что ему это полезно. А вот это сообщение я искал. Жанна Михайлова пишет, на каком языке была написана первая Библия. Да, еврейский и древнегреческий. Еврейский, арамейский, древнегреческий для Нового Завета. Все, друзья, завтра продолжим нашу беседу. Путешествие по страницам Библии. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Анастасия Гвоздик, Олег Шевкун. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.